православное слово.
Друзья, добрый день! Сегодня 3 февраля. Начинается передача «Православное слово». С вами ведущая Ирина Чернова и служитель храма князя Владимира в городе Владимире, протоиерей Алексей Головченко. Добрый день, отец Алексей!
Добрый день!
Поговорим мы сегодня на тему, которая, ну, должна быть близка всякому человеку. Я думаю, что она затронет каждого, потому что мы попробуем разобраться в большой и настоящей любви. Каждый человек, конечно же, ждет или боится потерять настоящую большую любовь. И вот как ее найти и не потерять, мы об этом и поразмышляем. И как на это может повлиять Бог, конечно же, мы затронем такой вопрос. Отец Алексей, я еще добавлю, что в прошлом вы деятель кино, вы автор, ну, замечательного фильма, автор сценария фильма «4 возраста любви». Я думаю, что можно будет рассмотреть какие-то примеры из этого фильма.
Я бы здесь поправил бы еще, что я не в прошлом, я и в настоящем.
Ой, извините, я думала, что вы...
Да? И продолжаю сотрудничать и трудиться на этой ниве, да.
Ой, замечательно. То есть идет, ну, вы совмещаете. Может быть, тогда вы и о сегодняшних каких-то работах тоже расскажете. Я думаю, что у нас время будет. Ну, а сейчас давайте вот все-таки к нашей теме. Большая любовь. А вот фильм вы, сценарий написали, в общем-то, об этом. Вот что навеяло, если вот можно вспомнить, как возникла идея?
Знаете, Ирина, я бы сразу бы задал вопрос, что такое большая любовь, что такое любовь?
Да, вопрос хороший.
Потому что, знаете, вот это слово «большая любовь», оно меня напрягает для того, что у меня даже, может быть, может возникнуть некоторое неприятие этого термина, потому что слово «любовь» у нас сейчас затаскано до невозможности. И вообще, к сожалению, в современной традиции, особенно среди молодежи, любовь связывается только с чувствами и наслаждением. Мы не будем их совершенно с вами отбрасывать, скажем, что все это, конечно, должно быть все это взаимосвязано. Но вот я бы хотел уточнить, что такое вы вкладываете в этот термин, что ли, большая любовь? Что имеется? Что за этим стоит? Какой вопрос?
А я думаю, что каждый для себя как-то это понимает, что-то осознает, что это большое и самое важное в жизни. Ну, во всяком случае, очень важное в жизни. Что хотелось бы иметь?
Ирина, ну вот некоторые осознают, что самое большое и важное в жизни – это деньги. Другие говорят, что самое большое, важное, и теплое, и прекрасное в жизни – это творчество. Третьи скажут еще что-то. Мы с вами замахнулись на очень, знаете, серьезную тему. Мы говорим о любви. Давайте вспомним с вами, что в русском языке есть одно только слово, которое означает «любовь», потому что все это слово «любовь». А вот, например, в других языках любовь встречается под разными словами. Если мы с вами говорим о православном взгляде на любовь, посмотрим на восточную церковь, в частности, на греческую, то мы с вами найдем множество имен любви. И, кстати, в Священном Писании, в Евангелии Господь, когда говорит о любви, употребляет слово «любовь», он употребляет разные слова. В последней главе Евангелия от Иоанна, в той самой, которая считается как будто приписанной, считается поздней вставкой, и, собственно, таковой и является, хотя по духу совершенно не противоречит никакому Евангелию из четырех, но вообще по духу она очень христианская, то самое, где Господь встречается с апостолами по воскресении и спрашивает у Петра: «Любишь ли ты меня?» Вот там Господь использует несколько имен. Вначале он спрашивает его об одной любви и любви, а потом о другом виде любви. Вот давайте вспомним агапе, любовь. Это такое есть у нас. Ну, это понятие духовной любви. Да, есть другие определения любви. Эрос, филия, исторге. это как я сегодня хорошо подготовился, даже на греческом языке заговорил. Мы все с вами знаем, что такое эрос. Филия тоже мы знаем, что такое чувственная любовь, ощущать чего-то. О какой виде любви мы с вами будем сегодня говорить? Я, конечно, я против того, чтобы говорить, что каждый найдет свое. Это, собственно, таким же образом мы можем говорить о Боге, а каждый найдет свою любовь.
Отец Алексей, а вот, может быть, если как раз обратиться к вашему фильму «Четыре возраста любви», если рассмотреть все эти четыре новеллы, то они, ну, думается, показывают именно возраст, как любовь преображается и меняется в человеке.
Знаете, изначально слово «возраст» мною воспринималось, когда я предложил название для этой работы, возраст как возрастание в любовь. Четыре уровня возрастания в любовь. Конечно, считывается возраст, имеется в виду возраст юношеский, зрелый возраст, возраст пожилой. И, собственно, помните, был такой старый анекдот, что существует любовь к женщине, любовь к детям, любовь к матери, а существует любовь к партии. И вот меня даже упрекали, ну, скажем так, в шутливой форме, говорили, что у тебя как раз экранизация этого анекдота, потому что четвертая новелла, а фильм состоит, мы здесь не сказали с вами, из четырех новелл, это новелла о любви к Богу.
А может быть, по порядку, отец Алексей? Ну, вот первое показывает... Мне вот показалось, что очень логично все в фильме, и как выстроены эти новеллы. Первая называется «Осень», и вот от осени идет повествование к лету, ну, наверное, вечному лету. Осень... Главные герои – это молодые люди, и там, конечно, первая такая чувственная любовь, но, тем не менее, это начало, начало того большого чувства, о котором мы, ну, сегодня пытаемся говорить, разобраться в котором.
Вот у меня немножко шутить здесь вот, с вами, потому что я так писал совершенно не начало любви, а ту самую большую ошибку, то есть ту самую плотскую часть. Мне казалось, что речь идет о том, что, да, действительно, в этой новелле присутствуют двое подростков, и как будто чувство должно между ними вспыхнуть, но там нет любви никакой. И финал этой новеллы об этом говорит, там есть только плотские чувства более взрослого и, может быть, более, ну что ли, распущенного юноши.
А спасение этого юноши от террориста, на это пойти смогла девушка?
Мы можем сказать, что это проявление любви? Мы готовы так сказать. Но спасая его, ведь она спасает и себя тоже. Она устраняет преграду, она устраняет опасность, которая грозит им обоим. Нельзя сказать, что она готова и это делать из-за любви, потому что она это делает также из-за самой себя. Будет правильно, если прежде чем мы с вами, коль так у нас разговор зашел, будем говорить об этом фильме, я хотел бы несколько слов сказать об одной из идей, которые подвигли меня к написанию этого сценария, а позже уже к работе над этим фильмом подключился режиссер, собственно, в фильме с вами видим в том виде, как его увидел режиссер, Сергей Мокрицкий, кстати, нужно назвать для сегодня. Прежде всего, идея была такова. Все, это моя любимая идея в моем небольшом творчестве, что Священное Писание не дописано, и каждый из нас вписывает свою страницу. В буквальном смысле, если мы с вами откроем нашу любимую Библию, то мы вдруг увидим, что там есть и наша страница. Страница нашего предательства, страница нашего греха, страница нашего недоумения, страница, ну, наверное, нашей любви тоже. Вот мне показалось, что те страницы любви, и, конечно, не только любви, земное, что называется. Помните фильм «Любовь земная», очень был популярный в 70-х годах. не только земной любви, но в первую очередь реализации человека как выходящего за пределы своей самости, самого себя, вот эта экзистенциальная идея, где экзистенция – это есть выход человека, расширение своего космоса до отсутствия границ, до безграничности, было бы, мне было интересно в то время рассмотреть на примерах вот именно библейских историй. Первая история – это история Адама и Евы. Нам сложно говорить, была ли любовь между Адамом и Евой. Давайте с вами рассмотрим, что первая новелла имеет такое подназвание, оно, или как бы техническое название «Адам и Ева». И вот в этом смысле мы готовы с вами говорить шаблонно, что да, конечно, ну как же Адам любил Еву, потому что она вот была женой его, Ева любила Адама. Такой вопрос. Если я нашел яд, где точно знаю, что это яд, и вкусив от этого яда по какой-то непонятной причине, я чувствую приближение смерти, понесу ли этот яд любимому человеку, чтобы он также вкусил вслед за мной его, чтобы мы умерли вместе. Собственно, это сделала Ева.
Но мы не знаем, была ли она уверена, что это смертельный яд.
Нет, простите, как это мы не знаем? Когда Господь предупреждает их, Бог предупреждает, Он говорит, если согрешите смерти, умрете. Не вкушайте от этого плода, говорит Господь, потому что смерти умрете. И мы верим Богу. И вот как раз тот вопрос другой. Почему мы думаем так? Что заставило нас забыть главную историю? Что заставило нас романтизировать отношения Адама и Евы, вот первых людей, невинных, прекрасных?
До большой любви еще им было далеко.
Еще было очень-очень далеко. То есть так же далеко, как и нам с вами, потому что настоящее понятие большой любви, я понимаю, что это такое, я вообще категорически против этого определения, потому что оно замарало себя всячески. И я готов говорить о любви как об одном из имен Божьих. Если мы с вами вспомним Иоанна Лествичника, он, или, скажем, Иоанна Богослова, мы уже говорили сегодня о Евангелии, где он говорит, что Бог есть любовь. И, то есть это самое наименование «любовь» относится только к Богу. Мы с вами заблуждаемся, думая о том, что умеем любить и вообще знаем, что такое любовь. Мы знаем с вами... Ну, я не буду сейчас касаться физически.
Учиться должны всю жизнь этому, да,
отец? У кого? Алексей? Да, я согласен. У кого? Давайте тогда так. Я пойду на вас на поводу. У кого мы должны учиться? У литературы, у великих авторов, у героев великих произведений, например, Ромео и Джульетта, да, я не согласен.
Отец Алексей, ну вот вы автор фильма, ну сценария к фильму «Четыре возраста любви». Если первая новелла «Адам и Ева», а вторая новелла, ну вот она сразу о противоположной паре, можно сказать. Это уже пожилые люди, которые вдруг узнают, ну сначала героиня узнает, что она беременна, но возраст кажется даже такой пенсионный. Замечательно играет Илья Хиджаков.
70 лет. Ей она возраст назван. 70 лет она прямо говорит. Тебе 70 лет, упрекает ее муж. Как это могло случиться? Ты о чем говоришь? Все давно уже позади в нашей жизни. А я задам вопрос, а может быть зрителям? А можем мы вести такую вот с вами интерактивную беседу со зрителем? Давайте задаем зрителям такой вопрос, зададим. Вот два персонажа, он и она, очень пожилые, и вдруг выясняется, что одна, то есть половина этой пары, то есть женщина, она беременна.
Да вот что делать?
Какой истории? Нет, как история в Священном Писании. Ну что делать? Какие вопросы вообще?
Отец Алексей.
Ну, может быть, вопросы по этому поводу. А какой паре в Священном Писании вот здесь говорится? То есть история какой пары, знаменитой пары, легла в основании вот той самой второй новеллы, которая называется «Зима».
Отец Алексей, ну, Сара очень поздно родила. Ну, я бы здесь вот на что обратила внимание в данном фильме. Пара узнает, что у них может быть ребенок, но уже очень поздний. И вот вместо того, чтобы, ну, вот, кажется, принять, радоваться, ну, наверное, это было бы естественно. Их вдруг мучает вопрос, ну, в первую очередь, мужа, а что подумают другие? То есть он даже в каком-то стрессе, он озабочен, он как-то ожесточен, а что же скажут другие люди?
Ну, во-первых, радоваться здесь, я не знаю, надо или не надо, это, наверное, вопрос такой личный, частный, но реакция людей пожилого возраста на такое сообщение, наверное, будет все-таки правильно, это испуг, недоумение. Что
ну,
делать?
Конечно, да.
Почему мужчина говорит, что подумают люди? Ну, потому что это просто неприлично. В их возрасте, ну, у нас есть такое понимание, что вот такая физиологическая близость, интимная близость между людьми, она как будто, ну, даже и предосудительна, она, ну, по крайней мере, она смешна. Вот недавно знаменитый немецкий кинорежиссер по фамилии Хейнеке снял такой фильм, который так называется «Любовь». В этом фильме пожилая очень пара совершенно откровенно на экран занимается интимной близостью. И очень многие в Европе говорили, что прекраснее этого ничего не видели. Ну, я скажу что-то, кстати, я не хочу говорить нехорошие слова, но мне кажется, это не очень эстетично. И вообще, вот это состояние должно быть интимным. Я не говорю, что этого не должно быть. Но выставлять это наперед нельзя. Видимо, поэтому такова реакция отца будущего ребенка, что он думает прежде всего, а что же, как мы будем выглядеть в глазах других людей. Давайте вспомним, что бывают такие случаи, когда пара поздно рожает. Но что они слышат? Даже от родных и близких. Вы о чем думали? Это смешно. Вы сами старые, кого вы родите?
Отец Алексей, здесь мы не можем сравнивать с тем, что вот когда Мария узнала, Пресвятая Дева узнала, что она беременна, ну, не было вопроса, а что подумают другие? Ну, там другая конечно. История. Там
был... Конечно, был, да еще какой. Простите, Ирина, мне кажется, вы читали с вами разные книги. Конечно, было. Еще какой вопрос был? Как бы ее жених, то есть обручник, ну, собственно, практически муж, ее хотел отправить, выгнать тем ночью, удалить от себя. Вот та самая история, которую мы слышим на всякий богородичный праздник в православных храмах, то есть то зачало евангельское, отрывок, где Богородица будущая еще, а тогда еще просто беременная девушка приходит в горнию к своей тетке Елизавете. Вопрос, почему на 3 месяца? Что она делала 3 месяца? Она там была практически до родов. То есть тот момент, когда стал виден плод, что она беременна, ну, где-то 5-6 месяц, ее отправили к родственникам, чтобы никто этого не видел. Не дай Бог. Потому что даже Иосиф посчитал, что это плод греха. И тогда явился ангел, который сказал, нет, не думай, не смей так думать, это от Духа Святого есть. Вот. И поэтому говорит, что у них не было проблем, у них была огромная проблема. Проблема страшная. Почему Иосиф мы называем обручником? У евреев была такая традиция, когда была такая разница в возрасте, то невеста принималась на год в качестве обручницы в семью и жила в семье. Для того, чтобы, если выяснится, что в ней есть плод, он бы уже явно прошел. Чтобы не было, ну, как бы, еще большего греха, как считали евреи. Чтобы будущий муж не принял чужого ребенка за своего. И вот и вдруг Иосиф видит, что она беременна, его невинная невеста. И он хочет ее просто отпустить. В итоге он ее прячет тетке ее. А после этого они уезжают очень быстро, бегом уезжают в Вифлеем, где опять непонятно уже никому, потому что это другая среда, нет знакомых и так далее, где и происходят роды, Рождество нашего Бога. Вот поэтому здесь я не скажу, что это очень, это глубоко трагическая история. Знаете, мы с вами постоянно смотрим, видим, это стало опять шаблоном для нашего восприятия. Вот эта рождественская веселая история, как родился мальчик в пещере, как ослики дышали на него, как пастушки вокруг плясали, и ангелы пели песни. Это все, конечно, прекрасно, но все-таки для детей. И пусть это будет для детей, но мы с вами все-таки не дети. Мы должны видеть еще и обратную сторону. И, кстати, история Иосифа и в нашем богословии, в нашей литературе крайне мало отражена. В отличие, кстати, от западной литературы. А ведь мы можем задумываться, а что же там Иосиф? Хотя, конечно, моя новелла не про это совсем. Это новелла про доверие. Про то, что со временем как бы эти чувства угасают. И не значит, что они уходят, они становятся другими, переходят в другой качественный уровень. А женщине зачастую хочется всего того же. И 20, 30, 50, 70, 100 лет ей хочется всегда одного и того же. Романтики, прикосновений, подарков, добрых, теплых слов и так далее. И, наверное, это и справедливо.
Отец Алексей, а разве мужчина не хочет теплых слов, каких-то подарков?
Для всех мужчин не могу сказать. Я думаю, что современный мужчина, наверное, хочет подарков. Потому что часто, глядя на современных молодых людей, мне так кажется, что они все время ждут подарков, чтобы кто-то погладил, сказал им теплые слова и все такое, потому что современный мужчина стал инфантильным. Современный мужчина во многом, не все, конечно, нет, не все. Конечно, далеко не все. Но вот я, будучи директором гимназии, замечал очень странную традицию, я о ней говорил. Не традицию, а тенденцию. О том, когда молодые ребята, подростки еще, испытывая первые чувства, спешат у них признаться. Не только своим сверстницам, но и более взрослым, учительницам, например. Молодые учителя, учительницы, приходящие в школу, иногда подвергаются преследованию молодых людей. И, знаете, это не 10-й, 11-й класс, это 6-й, 7-й, 8-й класс. Это дети, ну, смотрите, 13-14 лет. Они пишут письма, они шлют фотографии, они дожидаются у входа, и эти бедные девочки, которые еще не замужем, они в полной растерянности, как себя вести с детьми. И более того, эти ребята плачут. Они искренне, наверное, влюблены, или кажется, что они влюблены. Но я вспоминаю свою молодость и помню, что даже испытывая какие-то чувства, например, к сверстницам, мы всячески скрывали. И сказать, что ты влюблен в кого-то, это было просто, ну, как бы оскорбление. Хотя это было, правда, именно так. Но ты никогда бы не признался в этом. До, наверное, до смерти, что ты кого-то любишь.
Отец Алексей, ну, я когда спрашивала о том, что хочет ли мужчина тоже какой-то подарок и внимание, теплые слова, ну, я имела в виду, может быть, вкусный пирог к ужину, внимание, беседа.
Вкусный пирог к ужину... Можно мужчина зачастую может сам себе купить. Нынешний ужин...
Это другое, это совсем другое.
Это не цинизм, это реализм.
Купить мы все можем сегодня.
После пирог к ужину это мужчина берет телефон и заказывает пиццу.
Но любовь купить нельзя, отец Алексей. Вот купить мы можем многое, но любовь-то купить нельзя. Вот именно почувствовать отношения, заботу. Я думаю, что мужчина хочет так же, как и женщина. Нет?
Нет, безусловно, хочет. Но не должно это быть впереди всего. И говорить, что любовь – это есть только лишь забота. Давайте вспомним, у нас же все-таки не канал FM-любовь, а какой-то другой. Поэтому давайте вспомним слова Христа о том, что такое есть любовь. И Господь говорит, что нет лучше той любви, как ежели кто отдаст душу свою за други свои. То есть, понимаете, сам мотив нашего сегодняшнего разговора, мне кажется, изначально какой-то уже неправильный. Мы говорим о любви с точки зрения потребления продукта. Меня должны любить. Я хочу, чтобы у меня был пирог, чтобы меня, кстати, погладили, сказали добрые слова. Все это понятно. хочет все. Любой человек этого хочет, помните? Вот. И кошка тоже желает этого. Это правильно. Но мы ведь говорим о высшем понимании любви. И поэтому мы должны всегда говорить не о том, что я хочу, а что я могу дать другому человеку. Готов ли я к этому? Почему я этого не даю? И вот здесь самое главное. Сейчас очень модное волонтерское движение, мы однажды с вами даже говорили об этом. Вот, поскольку мои дети в гимназии занимались волонтерской деятельностью, я всегда им говорил, это не вы приносите людям радость в ваших пирожках, стихах, которые вы читаете, в отрыве книг, которые вы прочитаете, в той уборке, которую, возможно, вам разрешат сделать у себя на кухне эти пожилые, часто немощные люди. Ваше участие здесь, вы с благодарностью принимаете возможность выразить свою любовь к этим людям.
Отец Алексей, вот вы сейчас...
Ну, очень сложно, я сказал.
Нет, очень правильно, и вы хорошо сейчас подсказали, я думаю, всем, кто с нами, и мне, что можно всю жизнь ждать большую любовь, но можно ее найти внутри себя. Внутри себя.
Большая любовь. Ее ждать не нужно. Нужно идти и свою любовь предлагать людям. Помните?
Вот это то, что может всякий человек.
Когда вам нужно, конечно, ничего ждать не надо. Вот это и есть любовь. Но посмотрите, что с нами стало. Мы говорим такие слова, как большая любовь, что мы ее ждем, что мы желаем этих чувств. Давайте, хорошо, если мы начали с вами на примере этого фильма, и действительно я задал вопрос персонажа какой книги Священного Писания или кто? Если вы ответили верно, может быть, еще другие. Конечно, Авраам и Сара. И второе название этой новеллы, так оно и было, как бы кодовое, Авраам и Сара. Давайте придем к третьей новелле, для того, чтобы прийти к четвертой. И вот там, это разрыв шаблона, что происходит в этой четвертой. Третья новелла, давайте напомним нашим слушателям, если кто не видел, расскажем об этом. Очень странная история.
Странная, да.
Встречаются две женщины, незнакомые друг с другом, и одна другой, я говорю, не сюжет, а фабула, это самое главное, и одна другую упрекает в том, что ее муж изменяет с ней. То есть она находит любовницу своего мужа. Вторая женщина вынуждена подтвердить это, и происходит у них сложный разговор с упреками и как бы с некоторым оправданием, после которого они расходятся. Но происходит и вторая встреча, на которой мы понимаем, что та женщина, которая упрекает свою соперницу, оказывается не замужем, никогда замужем не была. И вторая женщина оказывается тоже не замужем, никогда не была и не имеет никаких любовников. То есть все, что они сделали, они придумали. Они придумали, не сговаривая. Одна это сделала для того, чтобы оказаться в глазах другой замужней, счастливой, имеющей детей, а вторая решила подыграть ей, потому что ей хотелось также оказаться в глазах своей соперницы, той, которая может вызывать мужской интерес, которая имеет какой-то андеграунд в своей жизни. То есть эти две женщины оказались теми самыми, у которых не случилось так называемой большой любви, но которая очень бы хотелось им иметь, поэтому они вот разыграли вот такую историю, заранее не договорившись. И эта история, вывернутая история наизнанку.
Называется «Весна» в фильме, может быть, тоже очень правильно дано это название.
Может быть, правильно, может быть, нет. Я пишу слово «может быть», там автор думал, слова подбирал. Я думаю, что в этом есть смысл.
Но это начало ожидания.
Рахиль и Лия, если мы с вами вспомним, Рахиль и Лия, они были женами одного человека, да, по имени Иаков. И, конечно, эта история вывернутая наизнанку. Там действительно Иаков... какое-то количество большое лет работает для своего тестя сначала за одну, потом за другую отрабатывает. Вот две сестры являются его женами. История действительно в Священном Писании – это большой любви. Он, желая с самого начала, любя Рахиль, вынужден вначале жениться на Лии, только потом, через много лет, он возвращается. Но, а здесь, в фильме-то все наоборот происходит. Нет никакого Якова. Нет никакого Якова. Есть только Рахиль и Лия, которые так и не нашли своего Якова, и им вынуждены были его придумать. Вот. Собственно, вот про эту историю. И четвертая история, она не имеет второго названия. То есть она вот такова, какова она есть. И вот это история любви к Богу. Может быть, вы напомните мне сейчас.
Ну, называется «Лето». Начинается с того, что человек, который ушел в монастырь, ну, можно пропустить какие-то подробности, а суть в том, что он написал письмо неким обеспеченным родителям, потерявшим сына. Все это происходит в годы Чеченской войны, правильно? Когда в Чечне была война. Похоже, что так.
Они... Что такое?
Да, ну и первый фильм тоже на этой территории. Они потеряли сына. И вдруг монах им пишет, что сын их жив, что он просто психически нездоров. После трагических переживаний каких-то сильных он находится в монастыре. Они приезжают, ну, видят, что это не их сын. Но результат такой, что все-таки они его решают усыновить, взять к себе. Потому что монах говорит, что не столько вы ему нужны, сколько он вам нужен.
Совершенно верно. И вот эта история, ее можно прочитать так, как вы ее прочитали, это тоже очень справедливо. Но меня интересовал именно взгляд, это не монах, конечно, это послушник.
Послушник, да-да.
В сценарии он выведен под именем просто человечек. Этот человечек, он совершенно убежден в том, что мы должны являть людям свою любовь. А люди должны ее обязательно принимать. И поэтому, подружившись в монастыре вот с этим больным молодым человеком, он пытается его устроить в семью. Он узнает в военкомате, это что за кадром рассказывается, адреса семей, потерявших на фронте своих детей на войне. И каждому пишет, что ваш сын нашелся. И мы узнаем, когда смотрим фильм, что, оказывается, они уже третьи или четвертые, которые приезжают в монастырь, но в тех семьях сил не хватило взять чужого человека и назвать сыном, а здесь он попадает. Но где-то человечек заставляет буквально их взять, он требует, чтобы они его взяли. И собственно, это его взгляд на ту самую любовь. Вот тот самый Бог его заставляет вот так делать. Но вот что делает он? Ведь он не сам берет, он от других требует этой любви. Тоже. То есть дорога его еще впереди, когда его понимание любви по-настоящему сформировывается тоже не в требовании от других. Легко сказать, почему ты не берешь его? Посмотри, какая тебе разница, похож он на твоего сына, не похож. Ты хотел сына, который погиб, вот он перед тобой. Бери его, и он для тебя таковым и будет. Но он требует от других, к сожалению, пока сам не может. Но я думаю, что все у него впереди.
Отец Алексей, вот готовясь к этой теме, я в интернете нашла высказывание: «Ища любовь, мы на самом деле ищем Бога». Ну, слова иеромонаха Пантелеимона Шушни. Конечно, это...
Это не слова иеромонаха Пантелеимона, это стало евангельские слова.
Да, это, в общем-то, евангельские.
Было
так сказано, да.
Ну, по-моему, для православного человека, для верующего, для христианина, это никакое не открытие. Должно быть, по крайней мере. Ну, это мой взгляд. Может быть, я слишком радикально на это смотрю, но мне кажется, это не открытие. И если христианин думает по-другому, значит, что-то еще не сложилось. Значит, он, как этот человечек в четвертой новелле, пока еще не научился себя отдавать, себя делить. с нуждающимися, чего призывает Господь. А я вам больше скажу, что поиск чего угодно на свете – это и есть поиск Бога на самом деле, когда мы с вами ищем. Я вообще очень радикально к этому отношусь. Я, например, считаю, что после смерти Бога, его воскресения, нам о своей смерти вообще говорить стыдно. После его страданий на кресте нам говорить о своих страданиях, хотя он бывает очень больно и страшно, и так далее, но это стыдно. Помните, в свое время Чехов говорил, что после 60 говорить о своих болезнях неприлично. Он смеялся.
Отец Алексей, тогда вот важный вопрос, как встретиться с Богом? Может ли эта встреча произойти случайно? При каких условиях Бог может открыться во-первых, человеку?
Во-первых, слово «случайно» – это совершенно не наш, не православный вокабулярий, как мы шутим иногда. Случаев не бывает. Во-первых, Господь…
Вот поэтому вопрос и нужен такой. Что все не случайно.
У нас же такую вот историю, я же драматург, и не история такой. Вот пошел я искать друга, нашел его, хожу вокруг него, он пошел в магазин, и я за ним. Он вышел снег чистить, я в окошко гляжу, снег чистить с машины, и я стою рядом, помогаю ему. И мы целый день ходим, и я пытаюсь с ним заговорить, а он меня не видит. И только уже подходя к подъезду, я уже не выдерживаю, стукаю ему в затылок, он оборачивается и говорит: «О! Наконец-то я тебя нашел». Вот это наше отношение с Богом. Господь нас давно нашел. Никакого случая нет. Он рядом и желает, чтобы мы увидели его. Как это сделать? Ну, во-первых, нужно захотеть. Я в своих проповедях говорю, что нет ничего проще спасения. Вообще ничего проще спасения на свете не существует. Для того, чтобы спастись, не обязательно поститься, молиться, там и все остальное, хотя бы не будем с вами отрицать, это уже следующий шаг. Но прежде всего мы должны согласиться с тем, что Господь является нам спасителем. Нам больше для спасения не нужно ничего. Это говорит, об этом говорит сам Господь. Верующий в меня спасется. То есть, что значит в него? Не верующий в то, что есть Бог, а верующий в во Христа, в Спасителя, о том, что он нуждается в спасении и согласен быть спасенным. Это все равно, что утопающему протянуть руку навстречу своему спасению, человеку, который из лодки протягивает ему свою руку. Вот. И мы будем с вами спасены. А потом уже все остальное, касаемо дисциплины нашей, желания нашего поучаствовать в собственном спасении. Это ведь тоже очень важно, и Господь это приветствует. Помочь, может быть, кому-то увидеть свою погибель, да, надвигающуюся, и тем самым задуматься о своем спасении. Это тоже очень важно, потому что Бог с нами разговаривает посредством нас же самих. Человек должен быть научаем человеку, говорит Господь, устами отцов церкви. То есть он сам не явится, не постучит, двери не войдет, весь сияющий, и благоухающий, чтобы нас спасти, а он пошлет кого-нибудь. Пошлет он алкоголика, который замерзает в 20-градусный мороз у тебя на пути, а ты ему просто обошел его, может быть, подумал, остановился, вызвал скорую помощь или помог человеку хотя бы в подъезд его затащить, чтобы он совсем уж не умер. Ну и так далее. Таких случаев. Котенка, который замерзает в конце концов. Птицу, которую ты покормил. Так нужно бывать, что человек больше, потому что у нас тоже бывают перекосы. Мы за птиц готовы людей убить, или за котят, или за собак. Поэтому как найти, это нужно просто понять, что я в нем нуждаюсь. А для этого задуматься, кто я и кто Бог. То есть первейшая попытка, мы сегодня говорили, затронули этот сложный момент экзистенции, выхода за самого себя, за самое себя. Вот когда человек почувствует необходимость этого выхода, когда его жизнь перестанет замыкаться кухней, работой и теми самыми усилиями, которые он полагает очень важны для существования его самого, его семьи и так далее. Когда он поймет, что это все, Господь и так помогает. Без Божьей помощи ты не можешь хоть развеяться, ничего сделать. Когда он возникнет в тебе, вы знаете, я вот скажу вам такую вещь, тоска о Боге. Вот то неизбывное психосоматическое состояние ужасной тоски, причину, которую ты ищешь, и успокаиваешься только тогда, когда понимаешь, что ты тоскуешь о Боге. В нашем обществе, я не говорю там России, вообще в человеческом социуме, любой страны, этой тоски крайне мало. Человек ее заливает чем угодно. Алкоголем, наркотиками, чувственными развлечениями, поисками большой и светлой любви, как в одном из фильмов. Солянка, хочешь большой и светлой любви? Да кто ж ее не хочет? Приходи на вечер на сеновал. Вот, в принципе, вот таким образом мы и ищем. Мы сидим с вами на сеновале и ждем, когда же придет тот самый, кто принесет большую и чистую любовь. А на самом деле, с этого сеновала надо нам с вами бежать. Ну, Господь указал нам это небо. У нас с вами один путь – Голгофа, крест и небо. Отец, и только таким образом эта любовь у нас с вами будет.
Отец Алексей, кстати, скоро, в феврале, ну, на следующей неделе будет праздник Сретения Господне. В общем-то, этот праздник о встрече с Богом библейскому герою было обещано, предсказано, что он не умрет, пока не встретит Бога. И пока он не коснулся Христа, он не мог умереть. Вот вы сегодня сказали, что нам стыдно бояться смерти после того, как Христос умер и воскрес. Вот, вероятно, действительно встреча со Христом должна обязательно произойти в жизни человека. Тогда уже не страшно ничто.
Да, ну, напомним с вами еще раз нашим радиослушателям, что эта встреча целиком и полностью зависит от нас.
Отец Алексей, я прочитаю вопрос, от Светланы поступил. А почему Бог скрыт от нас?
Здесь очень сложно мне ответить, потому что я не очень понимаю, почему он скрыт. Мне кажется, он открыт настолько, насколько это возможно. Бог стал человеком для того, чтобы мы с вами стали богами. Как это он скрыт? Мы его видим постоянно, мы его слышим постоянно. Что нужно, что слушательница подразумевает под словом «скрыт»? Я вот, честно говоря, даже растерялся. Для меня там Бог, он совершенно не скрыт. Он открыт, более того, он
Ну, может быть, часто люди, когда говорят, что Бог не видим, почему мы его не видим, подразумевают, что ну вот он не стоит рядом с нами. Вот сейчас в программе Zoom не говорит, мы не видим лица, мы не слышим голоса. Ну, так явно, как мы с вами друг друга. Ну, в таком виде, Может быть, явно тут неправильно сказать, а именно в таком виде.
Знаете, ведь мы с вами очень много чего не видим. Мы верим, что это есть. Я вот недавно узнал, что открыт новый вид креветок. Я верю этому. Мне, честно говоря, все равно, но я их не видел, но этот вид есть. И слава тебе, Господи. Вот. А что касается всего остального, вы представляете, мы просто даже желаем, сидя на диване с попкорном и глядя на какую-нибудь телепередачу, чтобы к нам зашел Бог прямо напрямую. Мы увидели и сказали, а знаете, что случится? Мы скажем, а, ты есть? Ну ладно, хорошо. Ну, это не сторонка, ты мешаешь мне. Вот сейчас вот начнется новый сезон, нового сериала. Вот что будет. Для того, чтобы... Вы знаете, если мы уже давайте вернемся к этой романтической любови, я не уверен, что у тех же несчастных Ромео и Джульетты получилась бы вот эта ужасная, страшная романтическая история, если бы их семьи не воевали. Именно то, что препятствие, которое железобетонное, стоявшее между ними, помогло им преодолеть, погибнуть самим, ужасную смерть, нарушить все на свете и так далее. Но войти в аналы, как великая романтическая пара. И давайте не забывать еще о том, что было бы на следующий день после того, если бы они не погибли. И чем бы это вообще брак закончился. Но мы об этом сейчас не думаем. Это действительно те самые кастрюли, о которых думать не нужно. Так вот, это препятствие, которое мы ощущаем своей греховностью, своей плотью, своей умственной часто неразвитостью, нежелание развиваться, удовлетворенностью того, что есть вокруг нас, вот тем компотом, той кашей, которая нас кормит, вот этими суррогатами, И нам и так, нам хорошо от этого, закрывая для нас саму мысль о поиске Бога. Попытку перешагнуть через самого себя, выйти за пределы себя, увидеть, что вот этот круг страшный Адамов,
отец
который
Алексей.
Провела Ева, а Адам согласился, он у себя есть, он нас душит так же точно, как и много тысяч лет назад. Добрый Господь размыкает его и призывает нас к спасению.
Я просто вспомнила слова Библии, что если кто не любит ближнего своего, не любит человека, как может любить Бога? В любом случае, любовь к Богу – это любовь к ближним, к своему ближнему.
Ну, я бы здесь понятие не подменял бы, но я так думаю, что любовь к ближнему – это есть выражение любви к Богу. Это не есть но сама любовь к Богу. Все-таки здесь очень сложное понятие. Понимаете, когда юноша подает девушке букет цветов или ведет ее в кафе или в кинотеатр, он же не говорит, что это и есть моя любовь. Нет, это просто он так выражает свою любовь. И это замечательно и прекрасно. Люди помнят, что самое высшее выражение любви – это смерть за другого человека. Вот. Но и сама смерть не является той самой любовью. Это есть выражение той самой любви, неизреченной, которая находится рядом с нами, и в которую мы должны с вами возрасти. То есть выйти за пределы самого себя, чтобы эту любовь восприять. Это и есть Христос. И будем помнить с вами, что полнота этой любви придет к нам только после нашего воскресения. Безусловно. Здесь еще эти вот греховные путы нам, конечно, будут мешать. Но ценность нашей жизни заключается не в итоге, не в обладании, а в приближении к обладанию, то есть в бесконечном этом движении к своему идеалу, который, как известно, к тому идеалу, что он недостижим, это к нашему Спасителю. Но Господь показал нам таким образом, что такое есть настоящее, давайте, я здесь согласен, назовем это большой любовью.
То есть, отец Алексей, большая любовь – это тоска по Богу, как вот вы сегодня и сказали. Ожидание, да. Жажда этой большой любви – это и есть вот тоска по Богу.
Ребенок ждет прихода своего отца с работы, садится у двери и прислушивается к шагам, который раздается на личной клетке, и знает, что вот это не он идет, а вот это вот идет он, и дверь скрипт раскрывается, и заходит отец, уставший, от которого пахнет бензином, потому что он работает где-то водителем автобуса, он снимает эту шубу, свой ребенок кидается к нему, получает поцелуй и какую-нибудь замусоленную конфету из кармана отца, которая, собственно, ребенку даже не нужна. И он совершенно счастливый, бежит себе дальше заниматься своими делами. Потому что он обрел его, он есть. Ему не нужно все время быть рядом, скакать вот так же точно и мы. Вот это наша тоска о своем потерянном рае, о своем потерянном богосыновстве, которое мы обретаем с вами через Христа. Через Христа мы обретаем с вами всю Вселенную, все на свете, даже Его самого, Бога. Вот это и есть главный вопрос любви, которые мы с вами сегодня дерзнули затронуть, потому что напомню эти слова, которые вначале у нас...
Отец Алексей, ну вот мы должны остановиться, я думаю, что это хорошая концовка.
Итак, дерзающий говорить о любви, говорит о Боге. Будем помнить об этом.
Благодарю вас, отец Алексей. Друзья, всего доброго, до следующей встречи.